чем смысл тантрийского упасаны? В том, чтобы преодолеть нашу человечность и усилить божественность, чтобы оказаться в том же измерении и состоянии, обстоятельствах, в котором пребывают божественные существа. Сама по себе наша человечность есть следствие ограничения. И идти путем мокшадхармы — это значит преодолевать свою человечность и утверждать божественность. При этом преодолевать человечность не означает отрицать ее, означает все больше и больше обожествлять ее. И упасана — это такая попытка человека обожествить свою человечность, преобразить ее. Здесь все просто, хотя это мистический процесс. Если вы сидите рядом с костром, тепло костра вас достигает, и вы нагреваетесь. Вам тоже становится тепло. А если вы поближе придвинетесь к костру, даже ваша одежда начнет дымиться. Упасана — это приближение к такому костру божественности. Это настройка сознания и попытка человека оказаться в сознании, измерении, обстоятельствах божества. Например, людям присуще неведение, это нормально. Мы боремся с неведением, сталкиваемся с ним, проявляем его, даже объявляем путь освобождения от него. То есть вся жизнь человека — это неведение и безуспешная попытка его победить. Но в случае божеств это совсем по-другому, поскольку божества пребывают в измерении брахмаджняны, божественной мудрости. То есть им божественная мудрость присуща по умолчанию. И мы пытаемся соединяться с их энергией мудрости джняна-шакти, учиться быть такими же широкими умом, всеведущими, недвойственными, освобожденными, едиными с божественным источником, играющими, осознающими полностью свою самбандху, связь с Абсолютом, видящими мир как проявление своего сознания, пребывающими вне времени, вне пяти элементов. Мы стараемся объединиться с измерением знания, в котором пребывает Дататрея, Сарасвати, Шива, Лакшми. И само по себе размышление об этом и такая попытка, даже если вы не читаете мантр, не делаете ритуалов, это уже объединение. Это тоже форма Иштадевата-йоги или Гуру-йоги. Также божественные существа пребывают в измерении счастья, блаженства и ананды. Они вовсе не несчастные существа. В мире людей достаточно несчастных ситуаций, достаточно несчастливых людей. Кто-то не удовлетворен, потому что он нет денег. Кто-то несчастен, потому что его сердце разбито из-за несчастной любви. Кто-то несчастлив, потому что он считает, что ущемляются его права, свободы, и идеологически он не согласен с кем-либо. Кто-то несчастен из-за того, что его здоровье слабое. Есть кто несчастен, кто одинок. Есть кто-то несчастлив, кому-то не хватает доверия, доверительных отношений. Кто-то не может родить ребенка, а кто-то наоборот родил и несчастен из-за того, что ребенок не слушается, вышел из-под контроля. В общем, и у Толстого есть такое выражение: каждая семья несчастлива по-своему. Все счастливы одинаково, а каждая семья несчастна по-своему. Поскольку счастье — универсальный принцип, а разные виды несчастья очень многообразны, дифференцированы. И божественные существа – это олицетворение самого счастья. И когда мы выполняем упасану, мы объединяемся с их состоянием счастья. И мы сравниваем свое состояние ума, так, в каком я состоянии ума нахожусь. Чем оно отличается от состояния ума Дататреи, Лакшми или Сарасвати? Почему я не так счастлив, а не счастлив? Что мне не хватает? Это сразу побуждает нас размышлять и работать над своим состоянием. Почему я не чувствую себя счастливым? Ведь счастье внутри Сарасвати, внутри Дататреи и внутри меня одно и то же. Это абсолют. Что со мной не так тогда? Если Дататрея абсолютно счастлив и поет Аватхута Гиту, почему ты плачешь, мой друг, по самой своей природе? Я бесконечен, блаженен и свободен. Это значит, Дататрея чувствует это счастье, знает, и он купается буквально в нем. Каждая его клеточка им пропитана, а мы его почему-то не чувствуем. Тогда у нас возникает желание вслед за Дататреей учиться его чувствовать, распознавать. То есть сила, мы думаем, а почему мы его не чувствуем? А вивеки нет. Развлечения, тонкости восприятия. Дататрея обладает такой вивекой, чтобы чувствовать его, и купаться в нем и питаться им. А нашей вивеки не хватает. Тогда сразу идет вопрос, а как ее развить? Монах говорит, занимайтесь концентрацией, потом полнотой внимания. А еще нужна вера, еще много чего, много разных условий. Вот брошюра. И мы чувствуем, что нам сразу скучно становится. Слишком много чего от нас требуется, чтобы быть такими счастливыми, как Дататрея. И тогда мы думаем, может, я возьму кусочек своего счастья погрубее, что-нибудь попроще, мне не такое великое счастье, как у Дататрея, мне удовлетворить что-нибудь поменьше. Там съесть шоколадку, посмотреть кино, и все, и счастливо. Услышать приятные слова в свой адрес. Это есть человеческое счастье. И наш ум думает, мне же сейчас нужно что-то. Когда это счастье Дататреи будет? Неизвестно, я смогу ли я такую вивеку развить, такое самадхи. И ум соблазняет всегда садху. Он говорит, давай сейчас попробуй лучше счастье. Когда там это счастье будет, неизвестно. Бери от жизни все, сейчас, лови момент. И ум может соблазнять садху таким образом. И он постоянно его соблазняет. Самыми простыми вещами. Еда. Если ты хорошо поешь так, двойную порцию, будешь счастлив прямо сейчас. Поиграй что-нибудь в уме. Покрути какие-нибудь воображения, мечтания. Привяжись. Это все так называемое малое счастье здесь и сейчас. Но садху, он понимает то, что такое счастье временно, приходящее. Оно узко, оно обусловлено. И он не соглашается. То есть он его может и не отрицать, но он никогда на него не ведется. Он не считает это чем-то слишком важным. Он может опираться на такое малое счастье, как на форму блаженства, как на садхану. То есть в тантре малые виды счастья, они не отрицаются, как в сутре, например. В сутре надо вообще мыслить просто. То есть увидел что-то и сразу говоришь, это страдание. Привязался, это ведет к страданию. Поэтому надо отбросить. Надо отбрасывать. То есть любая привязанность – это скрытое страдание. И надо искать только счастье в абсолюте. В тантре, например, малые виды переживаний, например, эстетическое блаженство от звука музыки, от вкуса вкушаемой еды и питья, от созерцания красивых образов, от чего угодно, в общем, называется манас туштитхарана, шабда туштитхарана, расасвадатхарана, вкус, звук и любое блаженство, возникающее в уме от соприкосновения вообще с чем-либо. Любое эстетическое переживание. Оно является путем. То есть это авторитетный метод, описанный в тантрах. То есть даже вот такие малые счастья можно делать и блаженство путем для переживания великого блаженства Абсолюта. Если знать как. Весь секрет как. И второй секрет – обладать достаточными качествами. То есть полнотой внимания, концентрацией, воспитанным умом. Тогда это становится путем. Если не обладаешь достаточными качествами, не знаешь как, тогда это тоже становится формой иллюзии. И вот такие малые счастья, вернее, это такие скорее блаженства, наслаждения, могут стать опорой на духовном пути при созерцании, при объединении созерцания. Но опять же, йогин не считает их чем-то важным. Он не делает из них смысл жизни, цель жизни. Он их использует как метод. А его цель и смысл жизни – это переживание великого счастья, как у Дататрии. И он малым счастьем может пользоваться, но ни в коем случае не удовлетворяться. Это, конечно, не та неудовлетворенность, которая в миру. Это скорее пробужденная активность исследующего сознания, души, стремящейся к Богу, переживанию полноты с божественным источником. Поэтому мы стремимся к истинному счастью, в котором пребывают божественные существа, поэтому мы их призываем. Итак, всеведение, счастье. Другой аспект – это полнота. Божественные существа обладают состоянием парипурна. Абсолютная полнота, целостность, завершенность, еще называется пурнатва. И мы часто чувствуем, что мы не обладаем полнотой и завершенностью, и нам всегда чего-то не хватает. Именно потому, что нам чего-то не хватает, у нас есть различные желания. Даже у садху есть разнообразные желания. У них мало желаний тела. Если вы увидите садху, монаха, любой традиции, нашей традиции, то увидите, что в плане телесном у них очень мало желаний. То есть монах может удовлетвориться совсем немногим. Монаха нет в саньясе объекта в обладании, он не желает иметь что-то в материальном плане. Даже карма саньяси в миру, они учатся уменьшать свои потребности, жить просто. То есть в плане тела мало желаний, но в плане ума таких желаний может быть очень много. Опытных садху даже в плане желаний ума тоже желаний мало. Но божественные существа являются здесь идеалом, поскольку они пребывают в абсолюте. И они абсолютно самодостаточны. Они могут все свои желания извлекать из своей природы, поэтому они никогда не опираются на что-либо внешнее. Целостность, самодостаточность. И поскольку они целостны, самодостаточны, их ум не расплескивается. Они пребывают в сварупа, в своей истинной природе. И поскольку они не расплескивают ум и пребывают в сварупа, они ничего не делают, они пребывают в недеянии. У них есть такая роскошь. Вот все живые существа вынуждены много-много делать, 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 делать. Не будут делать, просто не выживут. Чтобы жить, нужно исполнение желаний. Чтобы исполнять желания, надо делать. И брать плоды. А у божественных существ есть роскошь недеяния, ничего не делать. Все, что надо, возьму внутри. Так. Там. Нужна трехкомнатная квартира в центре Москвы. Изнутри. Нужен автомобиль. Изнутри. Все есть. Нужны там кто угодно. Семья, друзья, спутники. Все изнутри материализую. Нужна своя вселенная вообще. С ходом времени, пространства. Изнутри. Нужно тело. Любое тело изнутри создам. Создам или разрушу. Нужно задать нужное пространство, время, параметры пространственно-временного континуума, ход истории, исторических событий, последовательность, нужную конфигурацию энергий, констант космологических. Создаю изнутри, то есть божественные существа, исходя из своей полноты, являются и недеяния, являются великими творцами мироздания, поскольку их полнота и недеяния очень глубокие, позволяют творить изнутри любые конфигурации энергии. И мы также настраиваемся на эту божественную полноту. То есть, когда вы почитаете Лакшми, Шиву, Дататрею, Сарасвати, не может быть так, что вы их почитаете, и с годами ваш ум становится все неудовлетвореннее или все алчнее. Потому что вы же настраиваетесь на состояние полноты, значит, и ум целостности, не физической полноты, а внутренней, духовной. И ум становится все более целостным. И вот из недеяния рождается способность к игре, к лиле. Поскольку действия нет, но динамика, активность, проявление, манифестация энергии есть всегда. И коль есть полнота, то не нужно действие, можно утвердиться в недеянии, как в естественном состоянии. Но тогда проявляется динамика, игра энергии, проявляется лила. Поэтому мы настраиваемся также на божественных существ, как на божественных игроков, проводников божественной игры, источников божественной игры. Мы учимся играющему принципу, игровому принципу, вхождению в измерение игры, лилы, чит-шакти-виласы, к видению мира, как пробужденной игры Абсолюта, не как карме. Если вы скажете божествам про карму, то они скажут, какая карма вообще, прекрати. О чем ты говоришь вообще? Ты смертный сокола, да, для тебя карма, для нас нет кармы. Хочешь, как мы, поднимайся к нам в сознании. Для тебя не будет кармы. Кармы вы, люди, создаете своими умами и объясняете это законом причин и следствий. Мы не создаем кармы, и кармы нет для нас. То есть карма есть для тех, кто сам в карме. Кто в божественной игре, для них нет кармы. И делая упасану, мы настраиваемся на игровой аспект реальности. Это дружественный аспект реальности, чистый, просветленный, гармоничный, в котором пребывают божественные существа. И следующий аспект — это чистота. Поскольку божества пребывают в шудха-адхве, то есть в чистом пространственно-временном континууме, в отличие от живых существ сансары, которые живут в ашудха-адхве, нечистом измерении. Они пребывают в чистых татвах, шудха-татвах, являются сами манифестациями чистых татв. Кто-то является манифестацией Шива-татвы, Шакти-татвы, кто-то Санда-шива, Садвиди или Ишвара-татвы. Например, Брахма, которого всегда изображают как Творца Вселенной, это манифестация Ишвара-татвы. Они являются источниками чистых энергий, проводниками чистых энергий. Очень чистых, незагрязненных земли, воды, огня, ветра, пространства, или пран, апаны, саманы и прочих, самых тонких чистых элементов, пустотных, лучезарных, единых с Абсолютом. Мы также во время упасаны настраиваем свой ум на их чистоту. Чистота — это не та чистота, которая принята в мире людей, исходя из узких понятий, чистые, грязные. Например, если у вас грязные ботинки, это грязные ботинки. Если вы их почистили, намазали гуталином, то они чистые. Я в детстве спорил с родителями. Они говорили, у тебя грязные ботинки. Я говорил, они просто намазаны глиной. Если их намажу гуталином, то есть чем гуталина чище глины, то как они будут чище? Это просто вам кажется. Гуталин, глина — это явление одного порядка. Это иллюзия говорить, что надо чистить ботинки. Ну, мне не очень хотелось чистить ботинки, в школу я ходил. под давлением родителей. Поэтому я приводил такие аргументы. Это другая чистота. Чистота, связанная с самой абсолютностью и абсолютностью татв, абсолютностью шакти, энергии. И когда вы делаете упасану чувством веры и преданности, такая чистота внутри вас тоже зарождается. Если вы действительно с верой, даже если вы не делаете особых сверхритуалов и каких-то мантр, визуализаций, но если вы просто с верой, преданностью делаете, такая чистота будет в вас зарождаться. Это очень важно, так, зарождение такой чистоты. За короткое время душа может очистить результаты прошлых карм многих жизней за одну вспышку такой чистоты и блаженства. Поэтому очень важно во время поклонения пребывать в должной сонастроенности, не блуждать умом, чтобы войти в резонанс с божеством и получить импульс ануграхи в виде такой чистоты. Такой один миг чистоты может очистить многие грехи, многие кармы накопленные. И получая такое благословение, важно затем поддерживать отношения, очень уважительное отношение к прибежищу, ко всему, что связано к прибежищу, с дхармой, очень уважительное. Это почему? Это не просто дань этикету или там, корпоративная этика. Да? Это следствие вот этой чистоты божеств. Потому что божества очень ценят, очень уважают эти принципы. Они являются для них самое главное. Они очень разборчивы в плане чистоты. И если вы допускаете в уме что-то не то, контакт с божествами теряется. Не потому, что они вас отвергают, а потому, что вы сами себя закрываете от чистого пространства, связь разрывается. В этом смысл самай. Самай означает держать чистоту. Чистота в отношениях, чистота в мыслях, чистота, связанная с прибежищем. Это значит, мы благоговейно относимся ко всему, что связано с прибежищем. При этом такую чистоту, благоговейность надо воспитать естественную. Это не должно быть, что вы себя так закрепостили, что вы вот так только ходите внешне и боитесь шаг сделать, чтобы не впасть в какую-то нечистоту. Это тоже не очень естественно будет. Потому что такая чистота, она очень внутренняя. Но ее надо поддерживать. Чтобы ее поддерживать внутри, мы должны быть бдительными. И вовне мы можем проявляться естественно, но такая внутренняя чистота очень важна. Внутреннее благоговение, внутреннее почтение. Не забывать, чтобы наш обыденный ум не пересилил эту чистоту, а наоборот, ей покорился, чтобы нашим обыденным умом мы управляли из состояния чистого видения. И когда мы настраиваемся на такие качества, чистота, божественная целостность и полнота, счастье и радость, божественная мудрость и знание, игра, недеяние, то сама по себе упасана, поклонение вас приводит к просветлению. Но для этого надо быть постоянно в поклонении. То есть, если долго сидишь у костра, то согреваешься, но если от костра отходишь, то снова мерзнешь. И как быть постоянно в поклонении? Утром поклонение, вечером, а между ними же перерывы, и ночью мы не в поклонении, и во время еды, и во время работы. На поклонение всего уходит утром 20 минут, вечером 40, 60. а остальное время. Как бы, да еще и во время самого поклонения не факт, что ум поклоняется. Так? Тело вовсю может поклоняться, а ум может поклоняться восьми мирским дхармам. Так тоже бывает. Как быть в истинном поклонении, чтобы не отходить от этих чистых качеств, чтобы этой чистотой, блаженством, счастьем, целостностью, недеянием, игрой пропитаться? Это значит, даже в свободное время мы должны пребывать в сатвичара, бхакти-йоге, в поклонении. Без ритуальных текстов, ритуальных предметов, без мурти, алтаря. И вот созерцательная практика, брахмавичара, любые виды созерцания, это также внутреннее поклонение. Антарупасана. И внутреннее поклонение сложно вначале. Но если мы постоянно настроены на гуру-йогу, в чистой самая, на прибежище в чистой самая, на чистое видение, и у нас есть дух преклонения перед всем внешним, как перед формой божественного источника, как перед формами Бога. А чистое видение — это поклонение, видя в других формы Бога. То со временем такой дух поклонения у нас укореняется. И тогда поклонение ритуальное или неритуальное не будет иметь разницы. Мурти божеств или человеческое тело, или дерево, или дом не будет иметь разницы. Через любое проявление можно будет осуществлять тантрийскую упасану. На этой стадии говорят, что у йогина развился единый вкус. Часто иногда ведь единый вкус представляют как? Вегетарианская еда или мясо? Мне все равно, давайте мясо. Будем действовать естественно в ресторане. Это, скажем так, единый вкус по-европейски. Но настоящий единый вкус какой? Мы видим божественные энергии, мы осуществляем поклонение у алтаря и вне алтаря. И чистота в нас проникает и в том случае, и в том. Мы в чистом видении пребываем, когда видим чистые объекты и когда видим нечистые объекты. И импульс ануграхи, даршан, шактипатха нас достигает в случае с чистыми объектами и в случае нечистыми. Почему? Потому что наш ум свободен от дуальных структур, от двойственных структур. И он может видеть сияние божественной славы и в тех объектах. И что это за сияние божественной славы? Это и есть саманья спанда. А если мы видим недвойственность, это есть параспанда. Мы способны извлекать тонкую божественную суть из любого объекта, поскольку видим не умом. Это и есть чистое видение. И для того, чтобы обрести такую способность непрерывного поклонения, непрерывного внутреннего поклонения, нераздельного с внешним поклонением, чтобы каждое действие стало ритуалом, каждый разговор, песни и подношения, арати или баджанам, чтобы каждый акт, например, во время еды стал подношением еды, мы должны проявлять особую бдительность, аватхану. Практиковать методы, утверждаться в практике метода. Когда мы утверждаемся, тогда начинается период благословений, нисхождение благодати. Тогда благодать, ануграха, йогина находит везде. Например, он идет по улице и чувствует нисхождение благодати. Он с кем-то разговаривает, чувствует нисхождение благодати. Он ест, освящает еду или преображает, чувствует нисхождение благодати. Чем бы он ни занимался, он чувствует нисхождение благодати. И он чувствует, что божественная благодать не может не исходить. Отовсюду она исходит, потому что вообще так мир устроен, потому что весь мир — это Бог. А если весь мир — это Бог, как от него не может исходить благодать? Это так же, как сидеть у костра и не чувствовать тепло. Это невозможно. И когда он живет в непрерывной благодати, то такое чувство счастья, радости пробуждается в нем постепенно. Чувство всеведения, целостности, полноты, недеяния, потому что он начинает питаться этой божественной благодатью. И вот этот период перехода от питания карма-джнян-индриями во внешнем мире к питанию божественной благодати, он такой непростой. Потому что есть много разных сил, энергий, которые прерывают поток благодати. Когда вы думаете, вот это да, все, теперь всегда будет благодать. А здесь раз какие-то разбойники ума вышли и говорят, а вот тебе место благодати. Конфигурация энергии тонкого мира в джотиш планет изменилась. Говорят, а вот мы тебя отзеркалим, твои прошлые грехи. И тогда йогин чувствует, что благодать бывает, но она прерывается. И тогда думает, как установить так, чтобы она никогда не прерывалась, чтобы никакая сила не могла ее прервать, чтобы вся жизнь была непрерывным нисхождением такой благодати. И тогда ему гуру говорит, надо отделить себя от многих двойственных представлений еще о том, что благодать не сходит или что она прерывается. Надо увидеть, как благодать, даже то, что не является в твоем понимании благодатью. Ученик думает, а как это? А вот пришло какое-то негативное переживание, а это благодать. Что, не понимаешь? Чего не радуешься? Гнев пришел, клеша пришла. Вожделение пришло, жадность пришла, привязанность пришла, плохое настроение пришло, тяжелая прана пришла от чьих мыслей, там, от планетарных гневных божеств каких-то. И все благодать. Чего, не узнаешь? Радуйся. Конечно, если неочищенный человек попробует так, он не сможет это. Невозможно. Но если йогин развивает вивеку и учится созерцанию, он может распознавать, понемногу распознавать божественную благодать даже в том, что этой благодатью не является. Здесь нужна большая аккуратность. Есть йогины, которые думают, так я сейчас пойду распознавать благодать во всем. Много удовольствий, мясо, вино, наркотики, ведь мирские желания. Как узнаю сейчас благодать, ну точно буду в непрерывном состоянии шактипатхи. Нет, это совсем не так делается в среде садху. Это делается очень медленно, в состоянии равновесия, сам-йоги. Это делается в измерении чистого ума, чистых пран, контроля ветров и каналов с полным преображением клеш. В самаях, в йогических правилах. И состояние достижения определенного уровня самадхи. Но когда это все приходит без спросу, так сказать, то надо в любом состоянии превращать это в благодать. То есть, допустим, если вы не собирались превращать в благодать какие-то вещи, вы хотели получать благодать только от чистых вещей, йогических, а они все равно пришли. Тогда уж, несмотря на то, что у вас нет никакой подготовки и квалификации, надо стараться превращать в благодать как есть. Например, пришла болезнь, неприятность. Надо превращать в благодать. Надо делать путем проблемы, страдания. Как хочешь, надо превращать. Не ожидаешь, когда у тебя воспитаются превосходные йогические качества, когда ты все узнаешь, как игру в недвойственности. Надо работать с той ситуацией, когда он прямо сейчас пришел гнев. Надо прямо сейчас его преображать. Потому что если не сумеешь преобразить, ты станешь гневным. Откроешь себе дверь в другие измерения. Поэтому садху не ищет специально каких-то гневных энергий для преображения. Сама жизнь ему достаточно предоставит. Но сам принцип узнавания благодати должен быть с самого начала. Узнавать божественную благодать за всем. Это и есть чистое видение. Принцип основы поклонения. Как всегда быть в состоянии поклонения? Как всегда распознавать ануграху, шактипатху? Как всегда быть счастливым? И поэтому, если опытный садху, он не бывает несчастным. Это первый признак. Он не бывает раздраженным. Он не может сказать, я сейчас на нервах. Какие нервы? У садху нет нервов, кроме нади, пран. Ну, тех нервов, что у мирских людей нет у него. Почему? Потому что он не успевает понервничать. Он мгновенно распознает пустую суть ситуации, благодать ситуации, иллюзорность. И на что здесь сердиться, на что расстраиваться. Нервничает ум, а когда ум превзойден, и концептуальное мышление превзойдено, есть осознавание. В осознавании нет ни нервничания, ни того, кто нервничает. А есть прямое видение реальности, и с ней мгновенная интеграция. Поэтому садху может сказать, я не очень осознан, максимум. А если садху осознан, всегда он всегда в счастье, всегда в блаженстве, всегда в радости. Потому что он может извлекать благодать всегда, везде, отовсюду. Вот это называется единым вкусом. Есть разные уровни единого вкуса, начальные стадии единого вкуса. Они позволяют обрести уровень пралаякала. Более высокие позволяют пережить состояние турии, обрести состояние виджнанакала. И чем еще более... состояние. Они позволяют обрести еще более состояние высоких существ. Самарасия. Это центральное понятие в традиции ситхов. Чистое видение, божественная гордость, единый вкус. Это мы немножко отвлеклись о поклонении.